Наконец вызвали маму. Она посадила меня на свое место, а сама пошла к читальному столу. Глядя на нее, все засмеялись, наверное, от того, что она была с сумкой офицерской, походной. Она читала стихи про Стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких иностранных слов. Она стояла, как ангел. Весь народ в зале так смотрел на читающего, как ястреб или сова на беззащитную птицу. Какой-то имажинист сказал: «Посмотри-ка, на верхних ложах сидят одинокие, они держатся стаей». Она читала не очень громко. Один мужчина даже встал и подошел ближе к эстраде. Стенька Разин, три стиха о том, как он любил персияночку. Потом его сон, когда она пришла к нему за башмачком, который уронила на корабле. Потом она, когда кончили, поклонилась, подчеркнуто в подлиннике, чего никто не делал. Ей рукоплескали коротко, но все. Марина села опять на свое место, посадив меня на колени. После нее стал читать драму какой-то молодой черный человек, который сидел бок о бок с нами. Начало. Под потолком в цирке на тоненькой веревочке висит танцовщица, а под ней на арене стоит горбач и хвалит ее. «Аля, уйдем отсюда. Это будет долго длиться». «Нет, Марина, посмотрим, как будет». Марина просила, и я, наконец, согласилась. Мы вышли и прошли в потайную комнату. Там не было никого, кроме какой-то женщины, которая недавно приехала из деревни. Я с совершенно осоловелым видом села на стул, и мама предложила мне лечь, пока никто не пришел. Я согласилась с удовольствием. Я легла. Деревенская женщина предложила меня покрыть, и Марина накрыла чьим-то пальто. Вскоре после того, как я легла, ввалилась вся толпа поэтов. В комнатке было только четыре стула. Люди садились на столы, на подоконники, а я хоть и слыхала смутно, что они садились даже на рояль, только протягивала ноги. Около самой распертой ручки примостилась мама с тощей поэтессой. Она спит. Нет, у нее глаза открыты. «Аля, ты спишь?» «Нет». Белые точки, головки, лошадки, мужики, дети, дома, снег, круглый сад с серыми грядками, решетка черная, серый цирковой купол с крестом, а под ботаническим садом красная трехугольная чаша. Это мне приснились стихи сумасшедшего Шершеневича. Очнувшись, сбрасываю с себя одеяло из пальто на волчьем меху. Мама совсем задушена моими ногами. Поэты ходят, сидят на полу. Я села на диване. Мама обрадовалась, что я могу дать место другим. У стола стоят два человека. Один в летнем коротком пальто, другой в зимней дахе. Вдруг короткий понесся к двери, откуда вошел худой человек с длинными ушами. Сергей Есенин. «Сережа! Милый, дорогой Сережа, откуда ты?» «Я 8 дней ничего не ел». «А где ты был, наш Сереженька?» «Мне дали пол яблока там. Даже воскресенье не празднуют. Ни кусочка хлеба там не было. Едва-едва вырвался, холодно. 8 дней белья не снимал. Ох, есть хочется».
«Бедный! А к
как же ты вырвался? Выхлопотали!» Все обступили и стали расспрашивать. Скоро мама получила 10 советских, и мы стали собираться в поход. Я стала искать свои варежки и капор. Наконец мы снарядились и пошли. Мы вышли каким-то извилистым черным ходом в темный двор большой консерватории. Мы вышли. По всей Никитской стоят фонари, но не горят. Горит примус где-то в окне. Лает собака. Я все время падаю, и мы идем, разговариваем о Брюсове. Освещены витрины с куклами, с книгами. По ночам от воров комиссионных магазинов. Я сказала: «Брюсов — камень. Он похож на дедушку лорда Фаунтельроя. Его может полюбить только такое существо, как Фаунтельрой. Если бы его повели на суд, он бы ложь говорил как правду, а правду — как ложь». Москва. Начало декабря 1920 года. Несколько дней спустя, читая «Джунгли». «Марина, вы знаете, кто Шерхан?» «Брюсов. Тоже хромой и одинокий. И у него там тоже Адалис». Переводит: «А старый Шерхан ходил и открыто принимал лесть». Я так в этом узнала Брюсова, а Адалис — приблуда из «Молодых волков». Восполню пробелы. Войдя со мной в комнату и сразу, по моему описанию, распознав Брюсова, Аля уже жила исключительно им. Так все предложения поиграть на рояле исключительно для него. Продержать в страхе. А что, заиграю? Брюсов усиленно не глядел, явно насторожась, чуя, что неспроста, и не зная, во что разыграется. Какова мать, такова дочь. В случае чего положение выходило нелепейшее с семилетними, а выглядела она по советскому худосочию пятилетней, не связываются. Убеждена, что считался и с двухлетними. Примечание второе. Декламация моих стихов к Брюсову. Брюсову же. Экспромт, от которого я похолодела. Чувство, что в комнате сразу стало тесно. Не комната, а клетка. И не только волк в ней. Я с ним. Точное чувство совместной запертости с волком. С той же первых секунд неловкостью и зверя, и человека. Но было и другое. Здесь, в этой спертости, почти лоб в лоб, при стольких свидетелях, услышать от семилетнего с такими чудесными глазами ребенка браваду его, так еще недавно 17-летней матери, ушами услышать, воушию. Был бы Брюсов глубок, будь у него чувства более острые, чем Брюсов, нужных мыслей у него было вдоволь. Перешагни он через себя, он бы оценил эту неповторяемость явлений. Я забыла, что сердце в вас только ночник, не звезда. Я забыла об этом, что поэзия ваша из книг. Остановилась на первой, остановилась на третьей строке. Но была в этом вызове, кроме мести за меня, унаследованная от меня и тотчас мною узнанная, влюбленность вражды. И если стих внезапно не окончился поцелуем, то только из застенчивости. Такой породы в ласке робки, не в ударе.